Яркая полосатая дорожка, обычно украшавшая полы домов зажиточных граждан, одним концом была крепко прибита к деревянной крышке подпола. Взяв свечи, мы вшестером поочередно спустились вниз, оставив одного стрельца на охране люка. Подвальное помещение являло собой точную копию боярского. Тот же склад оружия с преобладанием тяжелых топоров и зубастых сабель, та же молельня с каменным уродцем на алтаре, тот же подземный ход. Оставив еще одного стрельца, мы двинулись в черную пасть тоннеля. Его смело можно было так называть. Ход был высок и настолько широк, что мы могли свободно идти подвое. Видимо, этим путем намеревались провести целую армию. Мы довольно долго шли, пока один из стрельцов не обнаружил новое ответвление в стене. Словно в большом тоннеле решили пустить еще и узкоколейку. Двоих ребят я отправил на исследование этого хода, а остальные пошли за нами. Мы топали еще не меньше часа, пока впереди не забрезжил слабый свет луны. Выход из подземного хода оказался надежно замаскирован густыми кустами орешника. Осторожно раздвинув ветки, я шагнул наружу. «Митька, где это мы?»
«За городской стеной, в лесу на гадючей горке», — поосмотревшись, определил он. «Эвон, куда нас занесло? Место нехорошее, проклятое место. Грибы не растут, ягоды тоже. Звери да птицы его избегают, орехи есть, да и те горькие. Кому ж энто взбрело сюда ход рыть?»
«Дубина, ход прорыт не ради того, чтобы из города тайно попасть в лес. Кто-то очень хочет помочь шамаханам беспрепятственно попасть из леса в столицу. Всем соблюдать предельную осторожность. Эй, молодцы, останетесь на охране здесь. Митька, за мной. Посмотрим, что у нас тут поблизости».
«Есть, воевода!» — кивнули стрельцы, обнажая сабли. «Ежели беда какая, только шумни, враз прибежим на выручку».
«Не извольте беспокоиться, батюшка участковый!» — вмешался Митяй. «Случись что, я не подведу. Никого на помощь звать не придется, разве что злодеев за ноги в тюрьму растаскивать. А уж я им, ворогам, своим прутиком таких кренделей навешаю».
«Не горячись. Пойдешь со мной на разведку и веди себя, как мышка. Ввязываться в драку нам сейчас ни к чему. Если очень хочешь подвиги посовершать, иди в царево войско. А наша работа тонкого обращения требует». Он тут же покаялся, присмирел и двинулся вслед за мной так мягко, что даже сучок под ногой не хрустнул. Я наверняка производил больше шума, а громадный Митяй, к моему удивлению, шел тихо, как тень, ориентируясь в ночном лесу с легкостью опытного краснокожего. Долго идти не пришлось. Между деревьев мелькнул свет. На большой поляне горел высокий костер, вокруг сидели люди. Я сразу обратил внимание на их странную одежду. Сомнения быть не могло. Перед нами расположились самые настоящие шамаханы. Шамаханы были очень похожи друг на друга, так, словно их где-то штамповали по определенному стандарту. Рост ниже среднего, глаза узкими щелочками, жидкие черные усы и бороденки, одежда из скрипящей кожи, на плечах шкуры, на головах высокие лисьи шапки. Оранжевые блики огня отражались на многочисленном оружии. Их было человек 20. Один с седой бородой и непонятными амулетами на шее держал речь. Кто он, колдун, вождь, старейшина, я не знал. Говорил шамахан тоже не по-русски, но почему-то общий смысл до меня доходил.
«Базарлы Афанас бай, сапсем туп. Такая громадный дурды во всем сарае нигде ек. Упутляй якши. не распутлян, как с проспицу. В пасть кляп заталды, а тогда внимай моя, храбурай батыри, чтоб всем все орда под себя загребалы. Русский ханум, ай-ай-ай, слаще шербет или сахара. Русская декханин, могучая ик медведяй. Весь день и темень, паши, 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 як щираб. Русская мечеть золотая пальным пальна. Все моя, все загребали, ограбали, уворовали. Жигай, резай, шамахан, батыр всем лукошинску карачун. Мы ж не балди.
Слушатели шумно кивали, поддакивали, периодически стукаясь медными чашами.
«Кумыс!»
— потянув носом, шепотом доложил мой напарник.
«Вот нехристи! И самогонку-то нормальную гнать не могут, а туда же! Супротив милиции поперли!»
«Да тише ты!» — зашипел я, прикрывая ему рот. Слава богу, шамаханы ничего не услышали, они продолжали обсуждать планы вторжения в столицу. Если я правильно их понял, то в самое ближайшее время, не сегодня-завтра, орды вооруженных до зубов диких степняков ринутся в город. В мой город! За недолгое пребывание в Лукошкине я настолько к нему привык, что незаметно для себя совершенно перестал горевать о своем собственном мире. Строго говоря, я и раньше-то не особо впадал в тоску, но чтобы принимать проблемы местных жителей так близко к сердцу... Хотя... О чем это я? «Да черт вас всех подери! Лукошкина — мой город, и я ни одной банде не позволю в нем хозяйничать!» «Митька, отходим тихо. Все, что нужно, мы уже выяснили. Ты знаешь шамаханский?»
«Ни единого словечка», — вздохнул он. «Не обучены мы языкам иноземным. Вот подкову согнуть, кочергу в узел завязать, ворота опять же лбом переломать, тут мы завсегда, от души стало быть. А науки нам никогда не давались».
Мы попятились назад, стараясь не поднимать шума, но почти сразу же с разворота натолкнулись на рослого шамахана. Я от неожиданности едва не вскрикнул, но мой верный напарник просто опустил пудовый кулак на высокую лисью шапку, одним махом превратив ее в плоскую панамку. Шамахан рухнул, как корабельная сосна, без единого писка. «Забирай с собой. Если они хватятся часового, то пусть лучше думают, что он сбежал, а то очухается да расскажет о нашем визите. Заодно и допросим негодяя».
«Как скажете, Никита Иванович».
Митяй играючи перекинул бессознательное тело через плечо и двинул вперед так же легко и бесшумно, как и раньше. У входа в подземелье мы чисто случайно не попали под клинки перенервничавших стрельцов. Парни настолько нас заждались в этой напряженной темноте, что, видя везде шамаханов, приготовились подороже продать свою жизнь и рубить все, что шевелится. Я дал приказ об организованном отступлении. Двигаясь по тоннелю в кромешной тьме, мы в конце концов добрались до того места, где оставили двоих стрельцов. При свете почти стаявших огарков свечей я понял, что ребята тоже кого-то добыли. Времени на расспросы не было, выберемся, доложат на месте. Возвращение в Груздевский подвал показалось мне самой долгожданной дорогой домой. «Все прикрыть, как и было», — устало приказал я. «Тайную охрану не снимать, остальные свободны. Фитили загасить. Государю я сам все расскажу. Шамаханы сегодня не нападут, но бдительность удвоить. Вы двое. Что было обнаружено в боковом ходу?»
«Ничто! А кто, батюшка сыскной воевода? Глянь-кась, какую важную птицу изловили!»
пред мои грозные очи был выставлен связанный по рукам и ногам боярин Мышкин. Вот уж кого действительно не ожидал увидеть. Впрочем, вязать несчастного особой нужды не было. Афанасий Федорович оказался пьян в дребодан и спал стоя. «Митька, понесешь обоих. Справишься?»
«А то нет. Да я заради нашего управления внутренних органов хоть еще четверых на загривок взвалю».
«Ну и отлично. Тащи их к еге, до утра запри в погребе. Вернусь от царя, потолкуем». «Эй, молодцы! Благодарю за службу!»
«Рады стараться, батюшка участковый!»
Хором грянули стрельцы, вытягиваясь во фрунт. «На сегодня все свободны, кроме тех, кто следит за домом, естественно». Как мы добрались до нашего терема, уж и не помню. До рассвета оставалось не более 4 часов. Я надеялся, если не выспаться, то хоть вздремнуть. Баба-яга ожидала нас у ворот, что-то бормоча сопроводила меня в горницу, усадила за стол и, помахивая царевым письмом, отошла за самоваром. Больше ничего не помню. Наверное, я просто уснул.
«Петух! Опять этот проклятый петух! Сколько можно будить меня в 5 утра уже осточертевшим кукареканьем? Ну почему яга до сих пор не сварила из него суп? Я ведь и лег-то 3 часа назад. Если сейчас снизу раздастся заботливый голос...
«Никитушка, вставай, сокол наш ясный, завтрак уже на столе».
Ни за что не буду вставать.
«Никитушка, царь отчета ждет. Ты же знаешь нашего гороха. Как что не так, он ведь всех на кол пересажает. Уж ты, касатик, вставай, пробуждайся, пора».
Делать нечего. Пришлось продрать глаза. Когда я спустился вниз, на столе уже дымилась большая миска свежеиспеченных оладий. Тут же стояла сметана, 2-3 сорта варенья, сотовый мед и большой запотевший кувшин козьего молока. Бабка, как всегда, намеревалась накормить целую роту. Если это дело когда-нибудь закончится, и я возьму отпуск, она раскормит меня до генеральских объемов.
«Садись, Никитушка, кушай, да меня старую слушай. Значится, как ты на дьяков-то арест пошел, я твоего приказа не ослушалась, да по ночи к царю-батюшке и отправилась. Слава богу, государь еще почевать не изволил, в карты с думными боярами резался. Ну а уж как обо мне доложили, так он разом всех козырей забросил, да к себе перед ясные очи поставить меня и повелел. Я ведь, милок, не из трусливых буду, а вот перед горохом робею. Царь все ж таки. Ну да делать нечего, не моргать пришла. Надо государю всю правду высказать. Доложила я ему по всей форме. Как кого расспрашивали, как Митяй наш за дьяковым домом цельный день слежку вел, как хвостом за ним по всему городу мотался, да кресты непонятные по важным местам метил.
Отмечал стратегически важные объекты на предмет ведения боевых действий на территории Лукошкина. Наставительно поправил я.
«Вот-вот, о том я ему и доложила»,
— закивала бабка, продолжая рассказ.
«Про перстень, уворованный с хризопразом, что мы выяснили, все ему как есть выложила. Батюшка-государь лишь головой качал, да бороду теребил. Сказал, чтоб ты, участковый, следствие никак прерывать не смел. Сказал, что воевод всех тайно под ружье поставит, дабы в нужный час воины храбрые под рукой были. Тебе лично бумагу выписал из сплошных полномочий, да саблю велел передать нарядную. А то ты у нас ходишь один и без оружия. Хоть для приличия носи. Все ж царев подарок.
Дайте-ка письмо взглянуть.
Куды? Жирными-то пальцами. Ладно уж, сиди ешь. Я тебе сама зачитаю.
Яга сломала сургучную печать, развернула свиток и с выражением прочла самое короткое постановление на моей памяти.
«Пущай делает то, что надо, и будь то, что будет. Царь горох».
Коротко, выразительно и, главное, оправдывает любые действия. От карманной кражи до международного шпионажа задумчиво улыбнулся я. Желудок был полон, оставалось налить молока и, в свою очередь, рассказать бабе-яге, что произошло в доме Филимона Груздева. Но сначала пришлось попросить бумагу, перо и чернила. Исподволь болтая с егой, я старательно составлял отчет для царя. Идти к нему с личным докладом не было ни времени, ни особой необходимости. Бабка только охала да ахала.
«Где же ты, Никита Иванович, шамаханскому разговору обучался?»
«Нигде», — пожал плечами я. «Как-то само собой вышло. Они говорят, а мне все ясно. Отдельных слов не переведу, хоть убейте, а общий смысл вполне понятен».
«Я-то старая, шамаханскую речь давно знаю, да и то кое-где путаюсь. А ты, вишь, раз послушал — и все уразумел».
Баба-яга завистливо прищелкнула языком.
«Все ж таки великое дело в молодости образование грамотное получить. Митькуп надоумил, а то ведь так неучим и помрет».
«Кстати, о нашем драгоценном Митьке. Он уже выспался?»
«Он же деревенский. Как поздно не ляжет, а все одно на ногах до петухов. У поруба сидит, на пленных смотрит. Я и поесть ему туда отнесла. Что там ни говори, а парень свой хлеб честно отрабатывает».
«Не спорю. Хотя если он еще хоть раз во время выполнения ответственного задания напьется на такую сумму, посажу на 15 суток. Метлу в руки и марш в столицу подметать. Но речь не об этом. Пусть найдет кого-нибудь из стрельцов и быстро переправит письмо гороху».
«Чего ж ради людей зазря гонять?»
— хмыкнула баба-яга.
«Давай сюда бумагу-то. А ну, киса, киса, киса».
Из соседней комнаты, вальяжно потягиваясь, вышел здоровенный черный кот толщиной в чемодан и ростом с королевского пуделя.
«Дай-ка за ушком почешу, красавец ты мой! Вот и работка для тебя отыскалась! Уж ты не откажи, послужи бабуленьке, отнеси это письмо в терем царский да государю прямо в белые рученьки и передай. Все ли понял, красавец ты мой писаный? Ну тогда беги поспешай, царь-батюшка уж давно нашего милицейского отчета дожидается».
Я еще подумал, что какие-то 2 месяца назад я бы в такое не поверил, даже увидев собственными глазами. Поруб представлял собой что-то вроде блиндажа времен Великой Отечественной. Над землей возвышалась лишь крыша, все прочее под землей. Стены и пол из хороших дубовых бревен, холод внутри страшный. Для чего яга использовала его раньше, никому не известно. Но уж не закатки на зиму хранить, это точно. Пьяного боярина Митяй установил у стенки ногами вверх, в полной уверенности, что так быстрее трезвеют. Пленного шамахана постигла та же участь просто из вредности. Мы спустились в поруб вслед за Митькой, который тащил деревянное ведро с ледяной водой. Не подумайте, чтобы умыться. «Для начала поставь шамахана на ноги. Он явно не спит. Боярина разбудим попозже и допросим в домашних условиях. Все же наш человек, Лукошкинский». Мой напарник легко приподнял пленника за ноги,
стряхнул с него пушистую шапку и, не говоря дурного слова, опустил головой в ведро. Через несколько секунд раздалось негодующее бульканье. «Вытащи его, пожалуйста». «Ну что, уголовничек, говорить будешь?»
«Моя твоя, не понимай!»
Отфыркиваясь, начал Шамахан, но я не был настроен на шутки в такую рань. «Митька, макай его, пока не начнет понимать. Он еще не знает, куда попал. Думает, что отделение милиции — это дискуссионный клуб за столом с чаем и помпушками. Ведро его!»
«Слушаюсь, батюшка участковый, с превеликим удовольствием!»
«Не надо!»
— завопил упрямец.
«Я был честно захвачен в бою, с оружием в руках. Требую к себе, как к военнопленному, уважительного отношения, нормальных условий содержания, справедливого суда и гуманного приговора. Я всего лишь солдат, а не кадровый офицер. Я выполнял приказ».
«Как чисто по-русски разговаривает», —
поразилась Яга.
«Нечто и впрямь простой солдат. Далеко же у вас образование шагнуло. Каковы же тогда у них воеводы?»
«Ты темнишь, парень», — поддержал я. «Статус военнопленного на тебя не распространяется. Ты захвачен в мирное время. Насколько мне известно, боевые действия с шамаханской ордой в настоящее время не ведутся. Пока мы склонны считать вашу вылазку банальным террористическим актом, соответственно чему будет и обращение. Митька, макай его в ведро».
«Нет, не надо. Я сам все скажу. Только поставьте меня на ноги и выведите отсюда. Здесь же холод немилосердный. А он еще и в воду ледяную сует. Мы же южные. У меня менингит будет».
«Совсем другое дело. Здесь и вправду прохладно. Давайте выйдем и побеседуем на свежем воздухе. Бери его в охапку, тащи наверх, да смотри, не ушиби ненароком».
«Как скажете, батюшка сыскной воевода».
Митяй понес Шамахана, держа его на вытянутых руках с нежностью кормящей матери. Мы уселись на крылечке, пленника усадили на перевернутое поленце, и допрос пошел по второму кругу. «Итак, с какой целью ваш диверсионный отряд околачивается в непосредственной близости от нашей столицы?»
«Не могу знать. Командование не посвящает нас в план действий. Мы узнаем о цели провокации за пару минут до ее выполнения».
«Врет?» — кивнул я бабке.
«Знамо врет!»
— подтвердила Яга.
«Ведром с водой здесь уж никак не обойтись. Надо отвезти его на царев двор да сдать в пыточную».
«Нет!»
— завизжал Шамахан. «Нам бы тоже не хотелось. Если ты попадешь в их руки, то вряд ли выберешься живым. Ну а в случае добровольного содействия органам милиции есть шанс попасть под графу о защите свидетелей. Так как насчет предложения посотрудничать?»
«Балуете вы его, воевода-батюшка!» — нахмурился Митька. «Вот я ему ноги-то узлом поназакручиваю, он быстренько все понарасскажет. Что было и чего не было?»
«Спрашивайте», — решился пленник. «Только руки развяжите».
«Хорошо», — кивнул я. «Но для начала поведай нам о точных сроках нападения на Лукошкина, количестве диверсионных групп, точном числе боевиков в каждой, основной цели террористических актов, штабах, местах дислокации, связи, командовании, а также имена и явки ваших людей в столице».
«Скажу. Все скажу», —
пообещал Шамахан с кривой улыбкой, потирая следы от веревок на запястьях.
«Вижу, что от твоего проницательного взгляда, сыскной воевода, ничто не укроется».
«Даже то, что ты знаешь мою должность».
«Верно. Мы многое узнали про твою милицию. Наш осведомитель хорошо поработал.
Очень жаль, что недооценили. Не управление нужно было поджигать, а шило тебе в бок запустить. Ну да уж, слушай на прощанье. Когда мы в Лукошкино твое войдем, то одним темным богам ведомо. Отрядов наших в лесу без счета и воинов в них видимо-невидимо. Цель у нас всегда одна — все разграбить, людей в неволю угнать, город до земли стереть. Штабов у нас нет, а как на совет собраться надо, так мы уже где стоим, там и речь держим, карты чертим, планы мыслим. Потому и лагеря постоянного не имеем. Каждую ночь на новом месте. А что же касается имен и явок наших тайных, так я тебе, участковый, одно скажу.
Тут мерзавец быстро вскочил на ноги, резво стянул с себя штаны и, невероятным образом изогнувшись, откусил собственный хвост. Митька отважно закрыл меня собой, Яга только охнуть успела, а Шамахан закатил глаза и бездыханным рухнул наземь.
Японские шпионы-ниндзя, откусив себе язык, умирали от болевого шока и обильного кровотечения. Отчаянно пытаясь изобразить хладнокровие опытного оперативника, пробормотал я.
«Но зачем?»
«Понимаешь, друг мой, он ведь так и не сказал нам ничего особенно важного. А уж царские умельцы из него под пытками все бы вытянули. Вот он и предпочел умереть, но не попасться им в лапы. Несомненно, это был не просто рядовой солдат. Бабуля, что ж вы меня не предупреждали о таком оригинальном методе шамаханского ухода, отдачи свидетельских показаний по делу?»
«Дык!»
— развела руками Яга.
«Кто ж мог подумать, что он, бесстыдник, будет себе поросячий хвост отгрызать? Я, конечно, о таком слышала, но чтоб поверить, думала, врут сказки».
Потеря ценного свидетеля заставила меня пойти на самые крайние меры предосторожности. Боярин Мышкин был разбужен, доставлен в дом, но прежде чем приступить к допросу, я задал Еге пару вопросов. «Это действительно Мышкин или Шамахан в его обличье?»
«Подумать надо, Никитушка. Тут ведь сразу не скажешь, приглядеться следует. Ты уж кляп-то ему изо рта вытащи, пущай скажет чего. Да руки не развязывай!»
«Естественно. Митька, усади боярина на лавочку, кляп долой, руки, ноги не распутывать».
«Ну что, поговорим по душам, Афанасий Федорович?» «Отпусти меня, холоп! Сей же час отпусти! На каторгу сошлю, на дыбу отправлю! Запарю!»
«Очень похоже на настоящего», — закивала Баба-Яга. «Я вот что удумала. Ведь ежели он Шамахан перевоплощенный, так от хвоста своего неприличного он все равно избавиться не властен».
«Ясненько», — быстро уразумел я. «Следовательно, если мы снимем с него штаны и посмотрим...»
«Вы че?»
— в голос завопил бывший начальник охранных стрельцов.
«Че надумали, а? Меня, потомка древнего рода, спущением штанов позорить будете?»
Митька, довольно осклабясь, уселся на табуреточку, положил боярина на колено и начал свое черное дело. Мышкин визжал, не переставая. «Ты уж совсем-то его не заголяй. Хвост, небось, и от крестца видно».
«Ну, тады нет его». «Да не верещи ты, кабан подозрительный!»
«Достаточно», — смягчился я. «Надевай на него штаны». Итак, в результате следственного эксперимента мы доказали подлинность гражданина Мышкина Афанасия Федоровича. Ни у кого нет сомнения, что он — это он. Замечательно. Веревки можно снять. Разобиженный боярин тут же попытался броситься на меня, рыча от обиды, но был мгновенно схвачен бдительным Митяем. «Не рекомендую впредь оказывать давление на работников милиции. Вы сейчас не в том положении, чтобы пытаться угрожать. Ваше дело слишком серьезно, и если не прекратите грубить, мой напарник вновь возьмется за кляп, да и до поруба отсюда недалеко. Сегодня я не слишком склонен к добросердечной беседе с главным подозреваемым».
«Убью! Изувечу! На кол посажу! Молчать!»
— рявкнул я грозно, вздымаясь над столом. «Гражданин Мышкин, вы обвиняетесь в государственной измене, пособничестве международным террористам и краже золота из царской казны. Я бы добавил участие в инсценированном самоубийстве, но не могу в связи с недостаточностью улик».
«Чего?»
— недовольно буркнул боярин, однако смирился и сел, зыркая на нас злобным взглядом.
«Чего, чего?»
— передразнила Ига.
«Будешь отвечать на наши вопросы, или я тебя своими руками превращу в большой мешок с навозом?»
«Буду, буду. Волки позорные. Только рассказывать нам особо нечего. Ни в чем таком мы не повинные.
Митька, давай сюда мою планшетку». «Так, значит, Мышкин Афанасий Федорович, столбовой дворянин, боярин охранной службы царской казны, женат, имеет детей, причем все дочери. Проходил по делу кражи сундучка с червонцами и золотого перстня с хризопразом. Первоначально привлекался как свидетель. Что можете рассказать о попытке поджога частного терема гражданки Бабы-Яги, на чьей площади размещено местное отделение милиции?»
«Ничего не знаю. Не было меня там».
«А где были?»
«Дома. У жены спроси. Она тебе все скажет».
«Показания законной супруги не могут считаться беспристрастными. Кто еще может это подтвердить?»
«Ух, и злый день ты, сыскной воевода!» — скрипнул зубами Мышкин. «Прямо-таки с головой под чужое одеяло лезешь. Стыд бы поимел!»
«Я жду ответа. Нет? Так и запишем. Других свидетелей следствию представить не смог».
«Да смог! Я все бы смог, растолдык твою туды набекрень верхушкой леса. Ванька рыжий пастух наш подтвердить может. Я как в спальню вошел, разделся и лег, так он сию же минуту из-под одеяла с другой стороны и сиганул. Да как есть без штанов да в окно, да с третьего этажа. А уж как мы с молодцами его подобрали, да под белые рученьки, да в батага, на конюшне отпочивали. Навек запомнил, где я в ту ночь был».
«Хорошо. Пометим вызвать на очную ставку пастуха Ивана. Как фамилия?»
«Откуль мне знать? Пастух и есть пастух. Рыжий».
«Разберемся. Вашего доноса на меня царю гороху я касаться не буду. Расскажите-ка лучше, с чего это вы в бега ударились, и почему на вашем подворье обнаружен склад оружия, шамаханская молельня и неоконченный подземный ход за крепостную стену?» Глаза боярина круглели, выпучивались, он начал судорожно хватать ртом воздух и, неожиданно схватившись за сердце, рухнул с лавки, задрав ноги вверх.
«Никитушка!»
— укоризненно сощурилась Яга.
«Ты уж полегче как-нибудь. Второго свидетеля теряем».
Нам пришлось обливать его водой. Когда несчастный немного очухался, Яга почти силой влила в него изрядную стопку крепкой клюквенной настойки. Мышкин закашлялся, постучал себя кулаком в грудь и, смахнув выступившие слезы, тихо, но твердо заговорил. «Не след на меня всех собак вешать. Уж в чем виноват, сам покаюсь. Много грехов за плечами, а только чтобы город шамаханцам поганым сдавать, такого не было. Ежели словами горячими бросался, так зато и прощения попрошу, не в себе был.
пьян да сердит. Коли можешь, так и прости меня заради Христа. А только тепереча всю правду слушай, как на духу. Пишешь? Ну, пиши, пиши. Я говорить буду. Сундучок с золотом из казны мной ворован был. В первый раз по многу крал. Дверь запереть не успел. Что скажу? Моя вина мне и ответ держать. Грешен и слаб человек перед искусами мирскими. А ну и раньше таскал помаленьку да в карман. С царем ли зайдешь? Цепь тихонько денежку в рукав. С казначеем, с дьяком ли? Там червонец, тут два. Совесть имел, без меры не лез. Свыше чина не требовал. Зачем вам это вообще, Афанасий Федорович? Ведь рано или поздно поймали бы. Какой стыд в вашем возрасте. То-то и беда, что возраст. Ты мою жену видел? Молода, красива, да глупа. И до всего жадная. То платьев ей подавай, то жемчугов, то шелку китайского, то парчи индийской. Денежки они так и летят. Я человек в годах, солидный, степенный. А бабе еще и ласка мужская нужна. Дворовых кобелей хоть кочергой отгоняй. Вот я от греха подальше и отвлекал ее внимание подарками разными.
«Я тебе отвару дам!»
Неожиданно сжалилась яга, утирая глаза уголком платка.
«Недельку пей по ложке перед едой. Так в ентом деле всех молодых за пояс позатыкаешь. Как отсидишь свое, приходи, не пожалеешь».
«Продолжайте, гражданин. Как вы взяли сундучок, следствие в общих чертах ясно. Но согласно вашим же показаниям, для удовлетворения растущих запросов вашей требовательной супруги вполне хватало и некрупных хищений. Почему вы взяли сундук? Даже дураку понятно, что его хватится».
«Бес попутал».
«Кто?»
«Кто-кто? Говорю же, думный дьяк Филимон!» —
нахмурился Мышкин, сосредоточенно разглядывая стопку из-под настойки.
«Уж и не знаю, как он проведал, что я к казенным деньгам прикладываюсь, а только письмо я от него получил тайное. Ежели пишет, не заберу сундучок с деньгами крупными, да в указное место не суну, все как есть царю завтра же и расскажет. Это он с виду такой тихонький, а на деле вон, а как обернулся. Что ж я мог?»
«В этих случаях надо было обратиться в ближайшее отделение милиции. Мы бы устроили засаду, зафиксировали факт шантажа, задержали бы негодяя с поличным и
горох башку бы мне срубил с дьяком на пару».
«Ну, возможно, конечно, но вряд ли. Пока мне удается убеждать его в соблюдении хоть какого-то подобия законности». «Нет, разумеется, определенное наказание вы бы понесли, ибо есть за что. Просто до высшей меры не дотянули. Милиция предоставила бы смягчающие вину доказательства, чистосердечное признание, раскаяние, явку с повинной и активное содействие следствию», — мягко объяснил я. «Бывают такие преступники, которых в конце концов просто жалеешь из-за их непроходимой глупости и невозможности еще в школе получить хотя бы зачатки правовых знаний. Где перстень с хризопразом?»
«Не ведаю. Перстня царева не брал, не моя вина».
«Кто подделал ключи?»
«Кузнец Василий, по моему приказу. Я их в воске оттиснул, да, вишь, узор больно хитрый. Пришлось на пару дней с собой забрать. Потом и подбросил сам же».
«Почему сбежали из дома?»
«Да не сбегал я. На медне дьяк заходил, сказал, чтоб у него был. Разговор, дескать, есть. Я и пошел».
«О чем говорили?»
«Да ни о чем. Не успел войти, как он мне ковшик метку холодного сует. Я пока шел, взапрел маленько, выпил, сел, и все. Как меня накрыло, ничего не помню. Пришел в себя уже связанный в порубе, а холоп твой милицейский тряс меня немилосердно. Вот и все».
«Не все». Я достал из планшетки лист с описанием всего найденного на боярском дворе. «В вашем авине обнаружен тайный люк, под ним комната. В ней большой склад оружия и статуя шамаханского божества. Не знаю, как он там точно называется.
Из комнаты идет тоннель по направлению к крепостной стене. Лопата и кирка брошены на объекте строительства.
«Не ведаю. Вот те крест сыскной воевода, ни сном, ни духом о том не ведаю!»
Широко перекрестился Мышкин, и Баба-Яга кивком подтвердила, что боярин не врет.
«Это все опять дьяк! Он же аспид попросил в Авине шестерых богомольцев приютить! Монахи, дескать, из дальних церквей к нам на праздники в честь своих Петра и Павла прибыли! Мне что, сарая божьим людям жалко? Кто ж знал, чем они там заниматься будут?»
«Митька, почему никто из дворовых Мышкиных ничего не говорил о монахах?»
«А я знаю. Вы ж меня сами за дьяком бдить отправили. Запамятовали, батюшка?»
«Не серчай на людей, Никитушка», —
сказала бабка, вмешиваясь, как всегда, вовремя и по делу.
«Монах, он ведь ровно и не человек. Он по-своему живет. Мирское его не касаемо. Вот и слуги боярские думали, ты злодеев ловишь. А про богомольцев у них и мыслей-то не было».
«Ладно, понял. Я был неправ. Надо учитывать религиозную специфику местных взаимоотношений. Теперь уж чего горячку пороть? Эти монахи наверняка сбежали. Значит, мы имели в Лукошке не минимум 6 переодетых шамаханов, а их может оказаться куда больше. Гражданин Мышкин, пока до выяснения всех обстоятельств дела и проверки ваших показаний, вынужден вас задержать. В царскую темницу не пойдете, можете еще понадобиться здесь. Митяй, отведи подозреваемого в поруб».
«Эх, жизнь моя копейка медная!» — пробормотал боярин, послушно вставая со скамьи. «Сколь дадут-то?»
«Суд решит».
«Ну, тогда храни нас, Господь!» «Бабушка, а ты про отвар свой молодильный не забудешь?»
Вот так, запутанно, с неожиданными вывертами и велось все это дело. Пока я не мог похвастаться ничем особенным. Правда, Горох был мной страшно доволен, но, следуя собственным принципам законности и защиты правопорядка, едва не перевешал всех лиц, замешанных в заговоре. Боярина мне удалось отстоять, дьяка искали по всему городу. Согласно докладу стрельцов, он вышел из своего дома на заре, но в царском доме так и не появился, а затерялся в базарной толпе. Наверное, почуял за собой слежку и, как опытный шпион, залег на дно. С досады государь лично повелел засыпать подземный ход. Всю столицу перевели на военное положение, а мобильные отряды конных казачков беспрестанно прочесывали близлежащие леса. Жители сел и деревень были предупреждены о возможной опасности, но аж до самых границ государства никаких армий противника обнаружено не было. Ни больших, ни малых. Конечно, 2-3 десятка шамаханов запросто могли разбежаться по округе, прячась по одному. Рано или поздно их найдут, так как менять личины умеют далеко не все, а лишь специально обученные колдуны. Да, пленник успел нам сказать немногое, но сам того не ведая, выдал очень важную информацию. Если они пользуются такой терминологией, как «солдат», «провокация» и «кадровый офицер», то наверняка их военная машина гораздо более совершенна, чем нам кажется. Я бы смело предположил наличие хорошо подготовленной военной разведки. Отсюда следует логичный вывод. С ними будет очень непросто справиться. Как обнаружить шамахана, принявшего личину честного гражданина? Баба-Яга утверждает, что они не могут избавиться от предательского хвоста. А от рогов могут? Надо уточнить. С другой стороны, не можем же мы обязать все население столицы снимать штаны и задирать юбки при проведении милицейских рейдов. Да меня разорвут за одно такое предположение. Теперь-то понятно, почему был украден перстень, позволяющий видеть шамахана под любой личиной. Если у покойного Тюри его не обнаружилось, а задержанный Мышкин его не крал, то круг подозреваемых сужается до предела.
Необходимо срочно отыскать дьяка Филимона.
Ах, пустая трата времени. Шамахан давно сменил личину дьяка на более безопасную и преспокойно разгуливает по городу вместе с липовыми богомольцами. Если Ига не придумает, как их отличать, мы здорово сядем в лужу. Мне не оставалось ничего иного, как доверить судьбу следствия длинноносой бабке с темным прошлым. Пока она мудрила у себя в комнатке, я направился к царю. Митька увязался следом, и я не видел причины оставлять его дома. По дороге он развлекал меня деревенскими сплетнями из своей родной Подберезовки.
В ту пору у соседей гулянка была на дворе, но Ромка, как Жульку-то увидел, так и обомлел весь. Влюбился, значит, по уши с первого взгляда. Оно бы и ничего, так ведь девка-то в его тоже сразу втюрилась. Народ вокруг пляшет да поет, а они стоят столбом, рук не разнимая, и только в глаза друг другу смотрят. Однако же, где гулянка, там и пьянка. У Жульки брат был родной, Васькой звали, а по прозвищу Кот. Вот и стал он задирать Ромкиного дружка. Слово за слово отошли в сторонку, начали кулаками махать. Дружок-то на землю бух, да прямиком башкой об камушек. Ромка, как увидел, не стерпел, ну и дал этому Ваське Коту промеж глаз. Да, видать, силу он не рассчитал, так на месте и убил. А после такого о какой женитьбе речь? Там же два села поднялись. Сморчково и Курякино. Чуть за Дрехолье не берутся, мы с Подберезовки все бегали смотреть, чья возьмет. Уже Ромка не выдержал, побежал к Жулькиным родителям виниться, по дороге принял хмельного для храбрости, да на солнышке и уморился. Прилег поперек дороги, спит себе потихонечку. А Жулька от папки-мамки сбежала и к милому, а там хоть трава не расти. Глядь, он любезный лежит себе в лёжку, ручки-ножки раскинул, не храпит только. Ну а девка, ясное дело, дура. Волос длинный, ум короткий. Решила, что помер сердечный друг. И на своем же поясе удавилась на ближайшей березе. Висит сиротинушка, а ветер ее раскачивает, отчего ветка и поскрипывает. От того скрипу у Ромки-то сон весь как есть пропал. Продрал он глазоньки, а как увидел... Все, не выдержал я. Кончай лепить Горбатого. Вруливает мне классическую драму Шекспира, как бытовую деревенскую историю о несчастной любви. Хватит врать. Поимей совесть. За что напрасленно обижаешь, воевода батюшка?
Аж покраснел разом огорчившийся Митяй.
У нас все это было под Лукошкиным, а твоего Шекспиру мы и слыхом не слыхивали. Он и сам, видать, жулье отпетое. Такое печальное повествование у наших спер.
Это Шекспир-то?
А то кто ж? Деревенских все норовят облапошить.
Мы бы спорили вплоть до царского терема, но откуда-то из переулочков кожевенного ряда выбежала зареванная девчушка и рухнула мне в ноги, старательно обнимая сапоги. От неожиданности я едва не отпрыгнул, а потом крайне деликатно попытался оторвать ее от себя, чтобы выяснить, в чем, собственно, дело.
«Помоги! Помоги, сыскной воевода! Батюшку моего на пустыре за сараями грабят!»
«Девочка!
Помоги!»
«Митька! Отдери ее от сапога, я шагу ступить не могу!» «Вот так! Все, все, милая, не надо плакать! Дядя-милиционер уже спешит к твоему папе! Куда идти-то покажешь?» Мелкая Рева серьезно кивнула и вновь бросилась в бега. Мы за ней. Миновали избы, сараи, авины, заборы, петляя какими-то закоулками, пока действительно не выбежали на поросший бурьяном пятачок размером не больше боксерского ринга. Там никого не было. Должен честно признать, что в то время я несколько ослабил бдительность. В такие детские засады попадают лишь зеленые новички. Когда за нашими спинами раздались осторожные шаги, я окончательно понял, чем это пахнет.